Говорят, что в большом городе больше видят и больше слышат. В маленьком больше понимают. Дома, где откликаются на стук, в программе «Непростая провинция».
Программу «Непростая провинция» также можно послушать на веб-сайте Латвийского радио 4 LR4LV на всех основных платформах потока вещания подкастов. Здравствуйте, я Ольга Гудис. Сегодня мы далеко, на юго-востоке Латгалии, на самой границе, там, где Даугава разделяет латвийскую Педрую и белорусскую Друю. Здесь совсем не так, как на севере Латвии, где из Валки в эстонскую Валгу можно спокойно перейти по мостику через ручей и сфотографироваться у пограничного столба. В Беларусь здесь не попасть. Хотя вот она, рядом, через реку. Невооруженным глазом можно наблюдать величественный костел и плотно стоящие вдоль берега домики на белорусской стороне реки. Но чтобы сюда приехать, нужна регистрация и особое разрешение. Если не хотите неприятностей с пограничной службы. Я была летом, в июльскую жару, а как сейчас, даже не знаю, но боюсь, что режим еще строже. И чужих здесь видно сразу. Куда вы денетесь, идя по безлюдной дороге Педруи? Она же центральная улица поселка, проходящая параллельно Даугаве. Поэтому тоненькая молодая женщина, симпатичная и очень лучистая, уверенно подошла ко мне. Зовут ее Светлана Козловская. И мне рекомендовали ее как человека все и всех здесь знающего. Мы идем от остановки автобуса буквально два шага к административному зданию, перед которым небольшая площадь плотно засажена цветущими клумбами.
Клумбы потрясающие. Такой запах просто медом.
Ну, мы стараемся, чтобы у нас всегда было красиво. У нас есть специальные люди, которые этим занимаются. Мы себя позиционируем как Зедоша Педроя.
Цветущая.
Да, цветущая Педроя. И мы всегда стараемся, чтобы у нас в любое время года были цветы.
И зимой?
А зимой мы используем искусственные. Ой. И по возможности украшаем какие-то... Вот если это Рождество, мы делаем веночки из живой ели. И всегда стараемся выглядеть как цветущий.
Вот здесь вот у вас управление.
Да, это бывшее здание школы. Когда-то здесь мы учились.
И вы учились.
И я училась здесь, да, я местная. Потом прошла реформа, и нашу школу закрыли.
И нет школы больше?
Нет, у нас нету школы, к сожалению.
И куда детки ездят? Или деток нет уже?
Есть у нас, конечно же, у нас в соседней волости находится школа основная, Индровская. Часть детей посещает ту школу. Мы организуем туда поездки на школьном нашем автобусе.
А у вас Индра недалеко
да,
здесь,
да?
Сколько километров?
18. Ага. До школы. Туда мы возим наших деток. А вторая часть детей ходят в Краславские школы. Немножко дольше поездка, потому что это 25 километров. Но опять-таки организовано...
Полчаса.
Ну, немножко больше, потому что автобус школьный, он быстро не едет. Очень, очень много остановок, и дети посещают уже Краславские школы, гимназию Вара Виксна.
У вас тут место намоленное прямо напротив православной церкви.
Церковь, да, особенно пятикуполовая, правильно говорить. Но она такая, наверное, в Латгалии одна. И да, у нас есть католический костел.
Тоже очень красивый.
Большой, да, старинный. И если будет возможность, я вам покажу. На той стороне Даугавы находится в таком же стиле исполненный, но уже белорусский костел.
Куда ходили больше?
Ну, у нас больше католиков. И католический костел посещался и раньше, и сейчас большим количеством людей.
Я слышала, что из Белоруссии, когда еще можно было, люди больше сюда ходили.
Ну да, тот костел на тот момент не функционировал, то ли там священника не было, то ли что-то такое.
Это в советское время?
Да, в советское время.
А ваш функционировал?
А наш функционировал, у нас был священник, и, ну, я, конечно, маленькая была, но это мои такие уже детские впечатления и ощущения, и воспоминания. У нас ходил паром, и были лодочники. И каждое воскресенье с той стороны Даугавы всегда было очень много посетителей костела. Ну, так интересно было. Кто на лодках, кто на пароме переезжал.
И сейчас еще остов парома лежит у пограничного домика.
Там дальше находятся Задруи и Мёры. Вот из Мёры сюда приезжали, тоже в наш костел. Большое место, всегда было очень много людей.
А вы разве застали советское время?
Да. Да, я застала советское время, и в то время моя бабушка, вот тоже часто в костел ходили. Каждое воскресенье на мессу. Мы наблюдали то, что людей было очень много за счет того, что именно белорусы сюда приплывали, так скажем.
Ну хорошо, пойдемте к вам.
Пойдемте, да.
Вот.
Так что эта школа моя.
Я вас тут затормозила вас. Да, очень хорошо сделано все.
Ну,
да.
Просто было очень жалко, когда
жалко.
Школу ликвидировали, и это здание, оно пустовало 2 года. И, конечно, пошли разрушения, и было очень жалко, что центр поселка и такое здание умирает, пропадает. В тот момент, когда закрыли школу, было ощущение, как будто жизнь в нашем поселке умерла. Потому что всегда на всю деревню звучал звонок.
Ну, да, а сейчас у вас что тут? Библиотека, это вот у нас, и фельдшеру.
Это фельдшерский пункт. У нас здесь принимает фельдшер. У нас здесь доктор есть семейный. Каждую среду. Знаменитый на всю Латвию. Яза Погумирский, который несколько лет назад получил награду как лучший доктор года. Кабинет оборудовали. У нас все сделано по последнему слову техники, потому что по всем медицинским этим нотайкумам надо, чтобы и туалет был оборудован специально для инвалидов с поручнями. Мы это выполнили. У нас есть пандус, что если кто-то будет на коляске или понадобится вот скорую вызвать и на каталке, у нас все здесь сделано. У нас здесь есть социальный работник, кризисная комната для людей, которые попадают в тяжелые житейские ситуации. Если там муж и жену выгонят или наоборот, есть где переночевать.
Бывает такое?
Ну, конечно, бывает. Это же жизнь.
А сколько человек у вас?
450. Ну, маленькая, конечно, волость, но в то же время люди есть.
То есть это во всей волости? Не в Педро, да. А еще и в волости?
Да, ну, волость у нас тоже по площади.
А в саму деревню? Или как? Или поселок? Как
ну, поселок, наверное. Скорее всего, это человек 200 живет. Остальные уже так вот на хуторах в соседних деревнях. У нас библиотека есть, есть пресса, есть подписки, есть журналы, есть возможность приехать, оплатить что-то в интернете. Кабинет оборудован компьютерами.
Интересно, что даже микроавтобус, который вез, у него Wi-Fi
да, есть.
И мне повезло.
Да, пройдемте наверх. Но я думаю, что мы живем неплохо. У нас очень хорошая сообщение, потому что у нас дорога государственного значения находится рядом, она всегда в хорошем состоянии, в зимних условиях тоже она всегда чистится, градируется в первую очередь.
Как у вас тут солидно все оформлено, флаг.
Чем больше стараемся.
А это уже вот картины, это ваших студий, да?
У нас есть местный рукодельниц, у нас был кружок, но он сейчас немножко функционирует. У нас собирается женщина, которые умеют ручками что-то делать. Кто-то вяжет, кто-то там шьет. И постоянно они что-то делают. Вы располагайтесь, пожалуйста. Это гобелен белорусы подарили. Это были тут с визитом. У нас было празднование основания поселка Педро. И вот из Друи соседней нашей. Мы же раньше были одним целым когда-то очень давно. Они приезжали к нам на празднование и привезли нам такую картину.
Красота.
Да, на память.
Мы разместились в уютном кабинете. Светлана за своим рабочим столом перед компьютером.
Вы, наверное, одна из немногих здесь молодых девушек.
Ну, конечно, моего поколения здесь осталось очень мало, потому что жизнь населения такая сладкая, не такая простая.
Вас только занимаются сельским хозяйством?
В большей степени, да. Родители мои тоже крестьяне. У них ферма небольшая уже, конечно, в связи с тем, что далеко не молодые. У них коровы, зерно выращивают. Это очень тяжелая работа, и, конечно, в нынешнее время, когда и рабочей силы нет, и помогать некому, то это сложный труд.
Мама такая же хрупкая, как вы?
Ну, мама немножко побольше, чем я. У нее 3 детей, я и 2 братьев. Старший тоже вернулся за границы и посвятил себя сельскому хозяйству.
Здесь же живет?
Да.
То есть у вас такая нормальная, хорошая, стабильная ферма?
Ну, сравнительно, может, не такая огромная, но есть, да.
То есть вы зерно выращиваете?
Да, зерно, а у родителей корова. И старший брат мой тоже занимается зерноводством.
Так что зерно у вас свое?
Ну, конечно.
Для коров?
Да.
Кризис вам не страшен?
Наверное, нет.
Нет, подорожание это тоже.
Ну, везде свои подводные камни, но люди, которые живут в деревне, они немного более защищены от всех таких тяжелых периодов, которые сейчас надвигаются.
У вас дом свой? Вот
да,
вы сами где живете?
Здесь, в поселке Педро.
Без родителей уже, ну, своя семья, наверное.
Да, конечно.
Вот это, наверное, ребенок.
Да, это
ваш.
Мой сын. Новое поколение крестьян.
Один?
Один. 7 лет вот будет. 1 сентября мы пойдем в школу.
Тогда поедете?
Краславу.
Все-таки не в Индру.
Ну, у нас так сложилось, что 1,5 годика он пошел в садик в Краславу. Мы на протяжении 4,5 лет возили его на своей машине в садик. И у них там уже своя группа. И теперь это уже будет 1 класс. И, ну, жалко разбивать эту детскую дружбу, этот маленький коллектив. Конечно, мне было бы самой удобнее возить его в Индру. Это гораздо ближе. Ну, в принципе, когда на машине.
Ну, будет автобус возить.
В 1 классе пока по закону я не могу его отправить так далеко. Мне все равно придется весь учебный год его самой возить в школу.
Получается, что вы будете работать на бензин.
Ну, так получается.
Бензин дорогущий.
Ну, дорогой, но опять-таки это наше будущее. Ради чего тогда жить и работать, если не ради детей?
Расскажите о детстве своем, как вы жили. Родители в колхозе, вы успели поработать или уже не был колхоз?
Был колхоз, да. Папа мой работал комбайнером, а мама работала бухгалтером в конторе. А потом она стала работать молокосборщицей. Это тоже была очень интересная работа.
Как? Это что значит молокосборщицей?
Ну, у всех же дома на тот момент тоже были коровы. Она собирала молоко на молоковозе. Заезжала на ферму, там основную массу был забор молока. А потом ехала уже по тем частникам, которые там доили 1-2 коровы, тоже сдавали молоко. Это было очень интересно. Мое такое детское воспоминание. Это была шикарная работа. Мама меня иногда брала с собой. Это было целое приключение. Надо было встать очень рано утром, наверное, 4 часа начинался мамин рабочий день. И, вот, и катались, собирали это молоко по фермам и по частникам.
Какое-то время, вот, ну, чтобы понять, какого вы года рождения?
83-го. Так что я застала это. И я пошла в 1 класс в 91-м году, как раз когда вот был развал. Вот тогда уже стала, конечно, другая жизнь. А так вот тот период я застала, когда работали сушилки, работали фермы, был колхоз. Я это все хорошо помню.
Надо же, я все так про себя думала, до 30 вам, наверное, или
ну, чуть-чуть. Побольше, да, поэтому да. Я видела тот строй, который был тогда.
Ну и много народу здесь было?
Был большой поселок, школа была на тот момент, она даже какой-то период работала в 2 смены. Было очень много молодежи, было очень много детей, работающих очень много.
В 2 смены?
В 2 смены работала, да. Было очень много людей.
Но вот эта вот вся школа, она довольно большая, действительно.
Да,
да, большая. То есть это все здание было школа.
Да, да. Очень вот там большая. У нас вот где осталось такое деревянное вот то здание зеленое, это был интернат. Здесь дети жили тоже, кто из далеких деревень. Даже когда вот я пошла в школу, вот это был 91-й год, у нас было в школе где-то 200 детей. Для деревни это много уже было. До этого было еще больше.
Ставьте. Но классы были маленькие. Вот расскажите, как в маленьком классе учиться? Это же здорово, наверное.
Ну, если брать мой класс, то нас, наверное, было изначально 12, потом нас уже 9 стало попозже. А были классы, в которых было и по 18 детей. Разные были классы. Это в мою бытность в этой школе. А так и большие классы были. Ну, интересно. Мало, все друг друга знают. Всех спрашивали.
Все друг друга знают, и когда их 30, но у тебя есть больше шансов, тебя спросят.
Ну, конечно. Когда вот у нас там было 9 человек, и, конечно, можно было почерпнуть на уроке гораздо больше информации. Что-то спросить. Когда 30 детей, это слишком много. Я думаю, мы получали качественное образование.
Вот ощущение для меня край Латвии уже. Как у вас? Все-таки человек, он центр вселенной. То есть для вас Педро – это столица, да?
Да, это наша столица. И, может быть, как вы сказали, конец Латвии. Мы себя так не позиционируем. Мы позиционируем себя началом. На самом деле. Едете с той стороны, то мы начало, и я думаю, мы неплохое начало Латвии, мы красивое начало. Если проехать по дороге Патерники вот в сторону уже Латвии, пересекая границу с Белоруссией, мы выглядим очень хорошо. У нас все поля обработаны, у нас очень красивые зерновые поля стоят, у нас нету свободной земли, потому что у нас есть очень много сильных, больших крестьян, которые работают на этой земле. И каждый кусочек обработан. Очень красиво вы въезжаете в Латвию в зерновые, красивые, богатые поля. Мы можем быть визиткой Латвии. Да, и сам поселок наш, посмотрите, убранный, прибранный, цветущий. Мы не конец, мы начало Латвии.
Здорово. Слушайте, а в Друге были?
Конечно. Если говорить о теперешнем времени, конечно, я там сейчас не была, потому что как-то мы не посещаем. И у них так же, как и у нас, это считается как приграничье, и должны быть какие-то основания, чтобы посетить тоже Друю. Но в детстве, да, у нас вот здесь был паром, можно было на машине туда вот заехать на этот паром и переехать на ту сторону, можно было просто переехать. Здесь лодки плавали, много было лодочников, и в обеденное время многие те, кто работал в конторе или в каких-то других там местах, в обеднее время катались в Друю, в столовую, там было тоже очень вкусно.
Да.
Ну, мы были, в принципе, как одно целое. И...
А родственников там не было?
Есть, почему? И сейчас есть. И очень много, да. Моя мама родом из Белоруссии, недалеко отсюда, 30 километров, находится город Мёре. Угу. Это недалеко здесь совсем. И она с большой семьей. Их было 10 детей в семье. Крепкая староверческая семья. Поэтому у меня там очень много родственников.
Получается, что сейчас нет возможности видеться.
Ну, почему же есть возможность?
Лукашенко же разрешил всем приезжать.
Вот, да. Теперь,
можете.
Теперь мы можем и кладбище посетить, потому что там у меня бабушка и дедушка похоронены, родственников много. В этом нет проблемы. Сел в машину и пересек границу.
Ну, то здесь есть мост где-то?
Нет, мы едем не через мост. У нас есть граница в Патерниках попутная. И потом уже заезжая в Верхнедвинск, вот там за Верхнедвинском построен мост, которого раньше не было. Раньше там был понтонный мост неудобный. А теперь есть мост, и никаких проблем попасть на ту сторону нету. Ну, в Друге может сложнее попасть, потому что там нужны пропуска. А в другие города, пожалуйста.
А остров кому принадлежит?
Белорусский.
Да?
Да, нам его не отдали. Не знаю, как это там с чем связано. Но в советское время, по рассказам уже старшего поколения, на этом острове проходили танцы, дискотеки, праздники. Наша молодежь туда плыла. Белорусская молодежь русская сюда приплывала. И там была живая музыка, танцевали, веселились. Семьи заводили, опять-таки. Вот, а теперь мы на этот остров смотрим с какой-то печалью, что он не наш.
А они сейчас там остров как-то осваивают? Или он в запустении?
Нет, он довольно-таки такой хорошо выглядит, наш остров, вернее, их остров. Там пасутся коровы.
Я а как знаю, они их привозят?
Я не знаю, каким образом туда они попадают, эти коровы. Наверное, вплавь. Да, так не так далеко. Потом, вот знаю, что по вечерам туда женщины на лодках плавают и доят этих коров. Я не думаю, что где-то еще в Латвии такое есть. Что такое можно наблюдать, да? Там пасутся стадо красивых черно-белых коров.
Это вы как видите? Бинокль? Или можно прямо...
Можно это увидеть.
Прямо невооруженным глазом?
Да.
Надо будет посмотреть.
Ну, я постараюсь вас туда так это показать. У нас там находится наш маленький объект. Камень, который в 94-м году установили, дружбы. Там на 7 языках написано «Даугава». И вот оттуда, с этой площадки, очень хорошо видно.
Слушайте, ну как же вы решили остаться? Вы же, наверное, учились здесь.
Я училась в Даугавпилсе, и как-то, наверное, вот такой даже мысль...
А на кого?
Дарба бюроя организация «Унвадиба».
Организатор офисной работы.
Ну вот, наверное, так это правильно будет звучать, да.
То есть уже вы с прицелом, чтобы здесь работать?
Ну нет, как-то тянуло на тот момент.
Как это? От крестьянства? От земли, от животных, природы вдруг в офис? Как так может быть?
Ну, надо тоже понимать, что в теперешнее время крестьянствование, работа с землей, это не только работа, это еще очень большая документация на самом деле. Да, это же во всех у нас есть бухгалтерия, журналы ведутся. Это все надо учитывать и, наверное, как бы с мыслью о том, что в перспективе это тоже надо будет для своего же крестьянского хозяйства. Ну, так как-то и сложилось.
То есть вы думали, что у вас будет крестьянское хозяйство?
Кто его знает, о чем можно думать в 16 лет? Поэтому как-то вот так. И уезжать, конечно, никуда не хотелось, потому что у родителей свое хозяйство. И как-то, наверное, речь... И о патриотизме идет, потому что бросить страну и уехать...
В смысле страну?
Ну вот как многие уезжают в наше поколение.
Или страну? Сторону?
Нет, страну. Многие же моего поколения уехали за границу, работают и сюда возвращаются только по праздникам.
То есть фактически ваши, кто отсюда, уехали за границу все?
В принципе, да.
Все, наверное, налегали на английский.
Ну, кто-то работает на полях, где не нужен язык. По-всякому.
То есть тоже работа, только за границей?
Да. Ну, там это все гораздо больше оплачивается, нежели у нас.
И не надо самому организовывать.
Ну, конечно, ты пришел, отработал там свою смену и ушел домой. Тебе все равно, идет дождь или светит солнце.
Мы с мужем познакомились.
Мы одноклассники. Мы сидели за одной партой. Так все и получилось.
То есть он тоже патриот своей страны и стороны?
Ну да, наверное, так можно сказать. Мы большие патриоты своего поселка, своего места рождения. Это есть в крови.
Уже вы с первого класса?
Ну да, мы вместе сидели с первого класса. Да, мы вместе сидели за одной партой.
Невероятно.
Ну вот бывает и такое.
То есть вы уже настолько родственники, что и друзья, получается.
Да, мы вместе, мы знаем друг друга больше 30 лет.
С первого класса была любовь или просто дружба? Или сразу любовь?
Ну, как-то мы всегда, наверное, были симпатичны друг другу, дружили. Как-то.
Вот пришли в первый класс и посмотрели, о, вот этот мальчик, так было? Или как? Или он вас выбрал? Обычно, говорят, девочки выбирают.
Ну, как-то мы всегда находили общий язык, дружили, общались хорошо.
А потом решили, а что там?
Ну, это же удобно, правда?
Да, давай поженимся.
Зачем там где-то кого-то искать, что-то там менять, если мы знакомы с пеленок, можно так сказать. Мы вместе 18 лет в браке. Это очень удобно, комфортно. Мы знаем друг о друге все с пеленок.
А ребенка-то что-то поздно завели.
Ну, мы очень долгое время жили, так скажем, для себя. Катались на мотоциклах вместе. У мужа был свой мотоцикл, у меня был свой мотоцикл. Мы как-то хорошо проводили время и, наверное, не были готовы отвечать за жизнь ребенка. Там, может, надо встать на ноги, что-то понять в этой жизни. А когда ты такой молодой, когда тебе 18 лет, ну что ты можешь дать ребенку? Время сейчас такое тоже довольно-таки тяжелое в финансовом плане и в плане общества, понимания общества. Поэтому надо уже быть с головой на плечах, чтобы иметь ребенка на самом деле.
Ну да, взрослый человек больше может ему дать.
Конечно,
правда?
И объяснить, уже.
И терпение больше,
да, наверное. Да, это тоже немаловажно.
И чем он занимается, муж ваш?
Мой муж тоже крестьянин, у нас свое крестьянское хозяйство. И мы тоже занимаемся зерном. Продолжаем те традиции, что начинали наши родители. У мужа родители тоже из крестьян. Они тоже занимались и коровами, и зерновыми. Мы просто продолжили то, чем жили наши родители.
То есть вам отдали какие-то участки, да? Или вы еще и прикупили что-то?
Да, что-то нам отдали родители, что-то мы потом добавили.
А техника?
А техника, что-то докупали, что-то еще такое было от родителей ремонтировали.
Животных держите каких-то?
Ну, нет, потому что довольно-таки сложно. Я работаю и...
Хочется поехать куда-то, да?
Ну, не то чтобы поехать. Если ты держишь коров, вот надо понимать, что это тоже особый труд. Если тебе там болит голова или что-то, все должно быть по времени. Ты не можешь им сказать, нет, давайте вы там подождете, я вас потом подаю. А я работаю, мне с 8 часов утра надо быть на работе, и я перед работой еще ребенка отвожу в садик. Это опять-таки путь 25 километров туда, и потом я возвращаюсь сюда на работу. Как бы, ну, у меня нет времени еще на коров, честно говоря.
Коров, а мелкую живность?
Не, ну котики и собачки у меня есть.
Я имею в виду куриц.
Ну и курицы у нас есть. Это не считается большим хозяйством. Такая работа.
И кролики там, да?
Ну, кроликов мы не держим, они тоже так.
А курицы есть?
Да.
И индюшки?
Нет, индюшек нет.
А гуси?
Нет. Вот эти, которые там всякие индюки и гуси, они требуют уже более такого основного ухода. Их надо смотреть и так это. С курями все попроще.
Ну да, тем более свое зерно, вообще красота.
Да.
Сейчас зерно подорожало же.
Ну, немножко подорожало, но если сесть и сделать калькуляцию, сколько стоит топливо, сколько стоит удобрение,
то
ничего, но не подорожало.
А сын у вас сейчас с мамой?
С папой, сын.
С папой? На тракторе?
Ну, где-то на полях, наверное. Ну, ему же тоже интересно.
А огород есть у вас?
Да.
Я все хотела почему спросить, что у вас там маникюр, такие пальчики.
Ну, это не мешает.
Сажаете ли грядки?
В деревне все живут с грядками, с огородами, с теплицами. Всегда есть что-то свое.
Ну, что-то вот интересное у вас происходит. Кто у вас устраивает всякие интересности?
В нашем самоуправлении есть культурный работник, который занимается организацией праздников. Опять-таки, два вот этих года выкинутые на пандемию очень ударили по тому, что люди отвыкли ходить на какие-то мероприятия, на какие-то праздники. Ну, в то же время собираются люди, и Лига отмечали, и День Волости отмечали, День Детства отмечали, деток собирали. Были у нас надувные аттракционы.
А много детей? Есть друзья у вашего сына?
Ну, есть, конечно, есть. Не все так плохо, как выглядит со стороны, есть.
Ну, со стороны никак не выглядит. Я пока вот поэтому спрашиваю, я пока не знаю.
Есть у нас детки,
да. Потому что довольно пустынно у вас, конечно.
Ну, это не город, это надо понимать, что люди в деревне просто так без дела по дороге шататься не будут, потому что у всех есть огород, опять-таки, есть теплицы, есть коровки. Это же о всем надо заботиться, и наша жизнь, она другая. Люди так просто не ходят здесь.
Коровок много?
Ну, немножко есть, конечно, раньше.
Ну, как бы вот у каждого есть?
Ну, да, по коровке. Даже пенсионеры, они держат коровку, чтобы у них было бы молоко, свое, творог.
Все-таки еще держат.
Ну, конечно.
Потому что я знаю деревни, где и уже не держат вообще.
Ну, раньше, конечно, было гораздо больше. А теперь уже, ну, люди же, они стареют, и физические силы для этого нужны. Меньше, но есть, есть, конечно, есть.
Люди стареют, молодежи нет. Или все-таки есть? Кто-то возвращается?
Ну, мало кто вернулся, очень мало.
Ну, вот у вас есть компания? Ваших ровесников?
Конечно, есть. Есть молодые люди, которые здесь остались, работают. Оставались по большей части те, у кого родители чем-то занимались, у кого были хозяйства. Поколение мое, оно продолжает то, что начинали родители. Понимаете, когда ты с детства живешь и видишь, что твои родители работают, вкладывают себя в эту землю, ну, очень тяжело, наверное, это все бросить. На этом воспитываешься. И как это оставить? Это очень сложно. А те, у кого не было каких-то таких хозяйств, те по большей части уезжали, и дети уезжали. И дети сюда не вернутся, им уже некуда вернуться, они дома продали.
А много заброшенных домов?
Я не скажу, что заброшенные дома. Немножко есть, но сейчас такая тенденция, что жилье в деревне очень востребовано. Востребовано, потому что это единение с природой. Опять-таки, можно проще немножко выжить. Ты под лопату можешь посадить картошку, худо-бедно ты выживешь, проживешь. А в городе картошку посадить некуда.
Ну, надо уметь тоже ее посадить.
Ну, век наших технологий, когда есть в телефоне интернет, можно все узнать, понять, как все работает и как это надо делать.
А в чем ваша работа заключается, что вы делаете? Как-то мы одни в большом этом доме.
Ну, просто сейчас период отпусков. У нас коллектив довольно-таки большой. У нас здесь работает 18 человек. Я на данном этапе являюсь управляющей в этой области.
Ух ты! Вот я попала.
Да, так. Поэтому секретарь, она в отпуске, библиотека тоже в отпуске. Ну и пока я тут так это одна за всех.
А трудно управлять?
Ну, в этом тоже есть свои нюансы. И
в чем заключается?
Мы здесь занимаемся тем, что смотрим за дорогами, которые властные 50 километров. Мы их грейдируем, мы их подсыпаем.
То есть вы отдаете распоряжение?
Ну, да, я...
Вот водителям. Такая девочка худенькая, да, изящная, подходит и говорит, вот, мужики, вы там то, вы там все, да?
Ну, а почему бы нет?
И все нормально, да?
Ну, как-то да. Я не скажу, что мы плохо работаем. У нас очень хороший коллектив. Все, конечно, в моем коллективе старше меня намного.
И вы начальник?
Ну, да.
Ну, как они смотрят на это?
Положительно.
То есть вас выбрали, это выборная должность?
Да, это выборная должность. И выбирали меня не в Педруе, конечно, а в Краславской думе. Депутаты выбирали. До этого я отработала 10 лет секретарем в этой области. Я знаю всю эту кухню давно.
Здесь же, да?
Да, 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 здесь же. До этого я работала специалистом по развитию сельского хозяйства. Поэтому вся жизнь, она вся здесь.
Ну так про сельское хозяйство. А какие культуры преобладают у вас-то?
По большей части наши крестьяне культивируют пшеницу, конечно. Летнюю, а зимую. Ну, там и ячмень есть, и овес есть. И рапс есть тоже.
Есть.
Ну, все есть. Пчел у нас есть, и пчеловоды есть.
В основном зерно,
да?
Да,
да.
Кормильцы.
Кто-то же должен в государстве работать.
Да.
У нас очень много здесь крестьян, и есть очень большие крестьяне.
Молодые-то есть крестьяне, кроме вас?
Есть, да.
И вашего брата.
Здесь еще вот из тех, кто такие покрупнее, остался мой одноклассник Юра Шваб. Он закончил Педрускую школу, потом он пошел учиться в Краславу, закончил школу Варовикс на среднее образование. Потом он уехал в Даугавпилс, получил техническое образование в РТУ. Но связь с домом и с родителями он не терял. Он всегда все свободное время помогал папе, потому что они тоже работали на земле с зерном, с коровами. Потом он получил магистерскую. Потом он стал доктором технических наук. Получил степень и вернулся. Построил здесь дом и работает тоже на земле. Тоже занимается зерноводством. Это гены. Это все то, что заложили родители.
Сегодня мы были в Педрые, маленьком поселке, граничащем через Даугаву с белорусской Друей, где познакомились с руководителем волости Светланой Козловской, которая, выражая мнение своих односельчан, уверена, что цветущие Педрые может считаться визиткой Латвии. С вами была программа «Непростая провинция», редактор компьютерного монтажа Инга Беделе, автор программы Ольга Гудис. Если вам понравился этот подкаст, порекомендуйте его своим друзьям и поделитесь им в социальных сетях. Нажмите сердечко или поставьте 5-звездочную оценку платформе, на которой вы нас слушаете. Спасибо, всего вам доброго, до встречи через неделю.